Наше сегодняшнее общение, как всегда, по пятницам, вы знаете, посвящено вопросам и ответам. И сегодня я тоже буду отвечать на вопросы, которые вы мне задавали. Я вам уже говорил, что у меня накопилось достаточное количество вопросов, на которые я не ответил. Я их всех скопировал, собрал документ Word и, в общем, в порядке очередности пытаюсь, как говорится, догнать упущенное, то есть чтобы ответить на все ваши вопросы, которые вы мне задавали, да. Поэтому я начну с этих же самых вопросов, которые мы с вами проходили, и с того момента, как мы закончили прошлое наше общение, да. Поэтому я опять буду по этому же списку зачитывать вопросы и буду на них отвечать. Вы все помните, что вопросы, которые мы с вами, которые мне задавали, которые я записал, да, вот они начались с того момента, когда затронулся вопрос о питании. И видно, что, как говорится, животрепещущая тема. Все-таки, как говорят, без воды ни туды и ни сюды, так и без еды ни туды ни сюды, да. Вопрос был такой, видно, будем говорить, живым и интересным, да. И вопросов насобиралось тогда достаточно много. Поэтому я продолжу, как бы, эту тему, да, связанную с питанием, вы помните, да, и буду зачитывать ваши вопросы и буду на них отвечать. Значит, ну, если вдруг там, знаете, бывает такое, когда копируешь, бывает такое, что имя, может быть, скопировалось где-то не так, потому что проблемы есть даже при копировании текста в чате. Вот, поэтому уже извините. Так, насколько я правильно понял, Светлана написала, да, когда мы затронули вопрос о пище, кушать, не кушать, был даже поднят так вопрос кое-кем, что, типа, мы должны кушать, без всякого, ну, как бы, есть идет на здоровье, так вот, и надо кушать, особенно в эти вещи не вникая, да. И вот Светлана тут еще как бы в этом же направлении пишет такие стихи. Почему я считаю нужным эти стихи и эти ваши, будем говорить, вопросы, и не только вопросы, а даже и объяснения зачитывать, да? Потому что они затрагивают библейские стихи, которые мы выдаем их, да, вот толкуя их и, как говорится, выставляя их в чате, толкуем, скажу вам откровенно говоря, далеко-далеко не так, как там написано. Да. Иногда я даже, ну, буду говорить, извините, прямо буду говорить. Понятно, когда баптист напишет там, все, что входит в уста, не оскверняет человека, все, и успокоился, потому что он так понимает. Но когда я вижу, когда многие из небаптистов, допустим, из непятидесятников пишут подобные стихи, да, то я вынужден буду их зачитывать и вынужден буду отвечать, чтобы объяснять эти стихи и отвечать, чтобы вы все-таки поняли, что не так все просто, как иногда нам кажется, да. И я бы вам вообще на будущее сказал бы, чтобы, ну, не торопитесь вот так, знаете, достаточно прямолинейно писать что-то и говорить, да. Скажу вам тоже мысль, которая ни разу у меня, как говорится, вертится в голове, да. Вот когда люди вот так пишут вопросы какие-то, да, иногда, знаете, если бы это было лет 15-20 назад, то я говорю, кто-то бы мне попался под руку горячую, я бы, конечно, разбомбил, да, человека. Сегодня я этим заниматься не буду. Я понимаю каждого человека, понимаю склад ума, понимаю, почему вопросы такие возникают. Или, если вопросы такие возникают, ну, значит, такого состояния человека, да. Но я хочу сказать, не ответить или не прокомментировать будет неправильно, потому что как бы привносится не всегда объективная точка зрения относительно некоторых стихов. И я вам хочу сказать, и не хотелось бы мне вот даже объяснять, потому что получится, вот вроде бы, понимаете, вроде бы кого-то поправляю, вроде бы вот, знаете, вот такой я умный, да. И, ну, не очень, как бы, приятная и красивая ситуация. Я иногда даже, бывает, ну, когда-то пропущу, когда-то пытаюсь не объяснить, ну, как бы, щажу вас. В то же самое время я вижу, что объяснение попадают в чат, люди что-то пишут достаточно утвердительно, да, и поэтому мне нужно будет затрагивать эти стихи и объяснить, чтобы все-таки в нашем сознании было, ну, такое объективное понимание тех или иных стихов. И я что хочу сказать. Вот был написан такой стих, Римлянам 14 глава, 20 стих. «Ради пищи не разрушай дело Божие». То есть, как бы, что вопрос возник насчет пищи, да? Ну и, естественно, возник вопрос, что пища не столь важный вопрос, как вот дело Божие. А дело Божие – это уже так, спасение нашей души. Так вот, ради пищи, главное, душа, пища как бы не важна, и здоровье вроде бы получается как бы не важно, да? Стих правильный, да? Но опять-таки, как его понимать? И второе место из Писания употребляется. Первое послание Коринфянам, значит, 10 глава, 25 стих. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести, ибо Господня земля и что наполняет ее». Скажу вам такую мысль, что если бы вот это вот два стиха, вот так они были написаны, и не было ничего написано ни выше, ни ниже, да, ну вот так Павел написал вот из головы, пришло что-то туда, и вот он из нее и написал, да, то я вам скажу, конечно, можно было бы и буквально вот так и понять, как некоторые и понимают эти стихи. Все, что продается на торгу, то есть переводя на наш язык, все, что мы покупаем на базаре, да, в магазине, в супермаркете, там, в ларьке, ну, я имею в виду продукты питания. Ешьте без всякого исследования. Ну, перевожу опять на наш язык. Есть ГМО или нету, ешьте. Полно ли там всяких этих добавок, консервантов, эмульгаторов, подсластителей, ароматизаторов. Да ешьте, зачем читать? Ну, я говорю, ну, зачем-то ж там и написали, да? И написано, ешьте без всякого исследования. Где выращено, кем выращено, сколько там набросали той химии, да? И можно понять, есть еще один такой стих, да, что молитвою все освящается. Типа мы же молимся. У нас, как говорится, проблем не должно быть. Что там написано на этикетке, правда ли там написано, нужно ли это. Но я говорю, зачем-то есть службы, которые требуют, чтобы было написано, из чего произведено, да. Ну, я не буду говорить, что там нет взяток, что там не заплачено где-то. Ладно, есть вещи, которые мы никогда не узнаем. Но есть вещи, которые мы можем знать, и почему-то для нас там тоже написано на упаковке, на баночке, на какой-то или еще на чем, да? И я говорю, что да, для неверующих вроде бы как бы надо исследовать. Почему? Они же не молятся, да? У них могут возникнуть проблемы со здоровьем, да, если они будут кушать, не зная, что и чего. А мы же верующие, мы молимся, у нас проблем не должно быть. Я сейчас попутно хочу коснуться таких вещей. Вот иногда мы вот такие люди, извините, вот простые, да, вот мы молимся, слава Богу, у меня все хорошо. Ну, я говорю, ну, в данный момент хорошо, и у меня когда-то было в какой-то момент хорошо, я ел, не ел, даже жрал. Ну, было хорошо до поры до времени. А потом вдруг стало все плохо. И на очень долгие годы, не на одно десятилетие даже это потянуло. Я иногда слушаю, когда верующий, у меня все хорошо, слава Богу, мне все на здоровье. Через время проходит. Время проходит, слышишь, к врачу пошел. Чего? Да что-то тут поджелудочное или что-то там это. Я говорю, так тебе все на здоровье шло. Да вот видишь, вот, да ты ж молился, как ты говорил, молитвой освящается и яд всякий. Ну да, ну так, ну вот что-то я не знаю. Вот я говорю, вот это вот я потому и говорю, когда мы очень категорично что-то отстаиваем, да, типа, а мне слава Богу, у меня все хорошо, и я ем, и я ни о чем не думаю. Я говорю, я тоже не думал. И так все в основном и делают, не думают. Хотя Библия пишет для нас верующих, чтобы мы все-таки думали. Когда едим что-то не, или там пьем что-то, да, чтобы мы думали. Саша, ты не знаешь, что теперь делать? Я говорю, знаю, клизму нужно делать, промываться надо. Теперь будете травы пить, если хотите побыстрее, будете таблетки химические пить, которые вроде бы одно лечат, а попутно три калечат. Вот теперь будем, вот сейчас рассудительность у нас появится, сейчас вопросы у нас будут, сейчас мы начнем интересоваться. Я говорю, а когда все-таки еще более-менее было здоровье, поинтересовались бы, вот этот момент бы для нас тяжкий не наступил бы. Поэтому я говорю, то, что сегодня, как мы говорим, на здоровье, я говорю, у нас на здоровье едим, да? Так я хочу сказать, у нас, когда уже симптомы появляются болевые, вот тогда мы понимаем, что уже не на здоровье. Но я хочу сказать, ну, у нас же есть тоже в наших органах какой-то запас прочности. И этот орган один или несколько, они, бедные, страдают, но еще не дошло до болевого синдрома, да? Боли еще человек не ощущает, поэтому он считает, на здоровье идет. А потом вдруг ни с того ни с сего, как говорится, здоровья нет, развалины мы становимся. Так вот, чтобы такого не было, надо все-таки размышлять. Да, действительно, ради пищи не стоит разрушать дело Божье. Я вам сейчас прочитаю Римлянам 14 глава, 17 по 23 стих. Не только 20, а выше и ниже прочитаю, чтобы мы поняли, что там не один 20 стих, и что пища не столь важный вопрос, а важна душа. Кстати, мы все время говорим о душе, и вы тоже обращаете внимание, что душа, извините, зачастую далеко-далеко не так уж, как говорится, если бы мы уже там, ладно, в пищу не вникали, зато в душу по полной программе. Так мы и в душу так вот послушаем, почитаем что-то, а чтобы брать себе в руки, где-то что-то усилие над собой какое-то произвести, крест, чтобы нести, чтобы бодрствовать постоянно. Так я вам хочу сказать, так там то дело Божье тоже не на должной высоте, на которой должно было бы быть. Пища не важна, а дело Божье важно, но когда дело доходит, оно тоже получается не столь важным, потому что ну, не так мы вопрос серьезно ставим, как надо было бы поставить. Знаете, вот как вспоминаете, да, Иаков. Говорит, не отпущу, пока не благословишь. Вот это я понимаю дело Божье. Вот это я понимаю. Не отпущу тебя, Боже, пока ты вот это мне не объяснишь. Пока я вот это не одолею в себе. Пока я от этого не избавлюсь, я тебя, Боже, не отпущу. Вот это я понимаю дело Божье. А если так мы, типа, ну, помолились, порассуждали, и Богу отдали в его руки. Так я вам хочу сказать, так тут и пища разрушается, и дело Божье разрушается, в принципе, ничего и не строится. Так вот, прочитаю 14 глава, 17 по 23 стихи. «Ибо Царство Божие», обратите внимание, вот это то, что называется делом Божьим, да? «Царство Божие не пища и не питье». То есть, можно что понять? Да ешь, что хочешь, и пей, что хочешь. И под питье тут и водку можно подсунуть, и вино, и пиво, можно все. Видите, так вот написано «пища и питье». Имеется ли в виду здесь алкоголь или нет? Далее «пища». Не пища вообще, пища вообще никак ни к чему не относится, да, к Царству Божьему. Но я хочу сказать, ну почему-то Бог когда-то сказал, вот это чистое, вот это нечистое. Теперь Новый Завет, вдруг это, как говорится, вроде повзрослели, вроде бы поумнели, вроде бы духовно возросли, а теперь можно есть то, чего раньше нельзя было есть. Оно что, осветилось? Свинина превратилась в говядину или там в баранину? Или в курицу, в курятину? Нет. Но я говорю, вот смотрите, с кусочка стиха можно понять, Царство Божие не пища и не питье. И можно это произнести такой интонацией, что типа, все, вопросы решены все. С пищей и питьем. Так вот сказано, Царство Божие не пища и питье, а праведность и мир и радость во Святом Духе. Дай аминь. Это главное. И дальше написано. Кто сим служит Христу, чем сим? Праведностью, миром и радостью во Святом Духе. Не пищей, не бегать с пищей к человеку. Вот ты не то ешь там или еще что-то. А именно несет Христа своей жизнью, взглядом, отношением, чувством, да, который испытывает от нас собеседник. Кто сим служит, тот угоден Богу, то есть как бы Бог одобрит это, оценит, да, и достоин одобрения от людей. Что он не пристает к людям, не судит их за то, что они там что-то едят или пьют не то, да? И люди, ну, будут видеть, что ты жизнью показываешь действительно Христа, в которого веруешь. И поэтому будешь достоин одобрения от людей. И дальше. И так будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. То есть обратите внимание, стих как звучит. Будем искать не того, что разделяет сегодня до поры до времени. Вот один так есть, другой так. И вот начинает из-за пищи выяснять отношения. А заметьте, не научившись, тут написано не то, что пища и питье не играет роли, а я говорю о том, что пока мы не приобрели Царство Божие внутри нас, то есть другими словами, пока мы не научились людей не осуждать, не упрекать, не укорять, не терроризировать своими какими-нибудь пищами, питьями или субботами и так далее, или какими-то доктринами, да, пока мы не приобрели Царство Божие внутри и не можем отобразить Христа, то есть говорим с раздражением, с насилием, пристаем, цепляемся к человеку, осуждаем, и если нас не слушают, еще и возмущаемся. Так вот, поэтому в первую очередь не с пищи надо начинать, а с радости, мира и праведности во Святом Духе. Это в первую очередь мы должны научиться любить человека, научиться не раздражаться на него, научиться не прессовать его, не насиловать его. А когда мы научимся вот этого не делать, тогда, да, мы если и про пищу заговорим, но это будет уже не как упрек, не как осуждение, просто как информация для размышления. И это будет подано в Духе Святом. Так вот, да, поначалу будем искать не того, что разделяет, мы не научились разговаривать, а начинаем затравить вопросы, в чем мы отличаемся, и не в любви, а выясняем отношения. Осуждаем человека, пристаем, ругаемся, можно сказать, из-за этого. Так вот, поэтому сказано, будем искать того поначалу, что служит к миру и взаимному назиданию. А это что? Вот так относиться к человеку, чтобы человек в нас увидел Христа. А теперь дальше сказано, вот 20 стих. Ради пищи, по поводу которой мы еще не научились разговаривать во Святом Духе, не разрушай дело Божие. Дело Божие. А теперь слушайте, как написано. Все чисто. Здесь можно и это еще подметить. Все чисто. Что чисто? И свинья чисто, и лягушка, и змеи, и скорпионы. Все чисто. И медвежатина, и ослятина. Все чисто. Здесь речь идет не о том, что все чисто на самом деле. А если человек еще не созрел до понимания вопросов питание, если ему еще пока закрыто, обратите внимание, закрыто, потому что он еще не понимает, совесть его не судит, или он так как-то был научен, что пока что эти вопросы мимо его проходят. Так вот, для него чисто, помните стих, который Павел написал, кто разумеет делать добро и не делает тому, кто, заметьте, разумеет и не делает тому грех. А кто не разумеет, тому не грех. Вот поэтому и написано, тому все чисто. Но люди одни разумеют, одни знают, а другие нет. Поэтому прежде чем выяснять отношения, надо, не надо, надо научиться человека любить, чтобы человек почувствовал, что ты его любишь, а не придираешься и осуждаешь, что вызовет наоборот. В разные стороны мы разбежимся. Все чисто. Но обратите внимание, но худо человеку, плохо человеку, который ест на соблазн, то есть другими словами, у другого человека другое понятие питания. Для него это что-то плохо, да? А я, допустим, демонстративно беру и ем ему на соблазн, то есть вызывая у него еще больше аллергическое отторжение меня самого и со всеми моими вопросами, темами и стихами. Худо. Горе, то есть человеку, который ест на соблазн. То есть берет и вопросы пищи, которые он там, что-то ему стало понятно, он, понимаете, вот ест демонстративно. Вот этого уже нельзя делать, потому что это можно сказать, мы как бы колем глаза, в пику это едим, понимаете, да? И дальше написано, лучше не есть мясо. Смотрите, лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой, имеется в виду немощный, да, притыкается или соблазняется или изнемогает. То есть, если, допустим, кому-то там чистое мясо, он считает, что можно есть, ну а кто-то немощный говорит, я считаю, что не надо кушать. Ну вот некоторые так объясняют. Бог когда сотворил человека, вот он сразу сделал человека таким, сотворил, что он, организм его не был рассчитан на то, чтобы вообще кушать мясную пищу. Там буквально... Начинаем Бытие только читать, и там прямо написано, что есть, что Бог определил для человека в питании. И вот такой человек, допустим, нам попадается. Вот он говорит, вы извините, нам не надо кушать. А я вот буду есть, а я вот буду демонстрировать, а я вот буду говорить сейчас про витамины, про что угодно. То есть я хочу сказать, будем вот таким образом как бы доставлять неприятные ощущения человеку. Уже вот это плохо. И сказано, лучше не есть, даже если ты считаешь, что можно чистую пищу кушать. А немощный не считает так, то ради него, это заметьте, вот какая мудрость, какое уважение к человеку, какая любовь к человеку должна проявляться со стороны каждого человека. Не демонстрировать что-то наоборот, а наоборот. Если даже я ем и считаю пока что это можно, а кто-то говорит, что нельзя, то хорошо, я буду с вами кушать то, что вы кушаете, и не буду поднимать даже этих вопросов. Дальше смотрите, как сказано. Ты имеешь веру, там, что можно кушать мясо, или кто-то имеет веру, что не можно, нельзя кушать мясо. Смотрите, ты имеешь веру. Кто-то, имею веру, что нужно быть вегетарианцем, чистым. Кто-то не совсем чистым, типа молочные продукты, яйца можно. Ну, понимаете, вот мы все разные люди и на разном этапе духовного развития находимся. Так вот, у кого какая вера в отношении там той же самой пищи, да? Ты имеешь веру вот такую, а ты имеешь веру вот такую, а третий еще какие-то там детали другие, да? Заметьте, сказано. Имей ее сам в себе пред Богом. Что значит имей ее сам в себе? Тебе это Бог открыл? Обратите внимание, это и вегетарианство, это и пока что мясо, допустим, чистое, да? Ну, вот так пока на данный момент человек считает и понимает. Имей ее сам в себе, пред Богом. То есть, иметь это надо. Если мы созрели к чему-то, то мы должны этого и придерживаться. Имей, но заметьте, имей ее сам в себе, пред Богом. Но не надо с этой верой твоей навязываться к другому человеку и ему свою веру навязывать. А ты, другой человек, этому не навязывай. Потому что, когда мы вот занимаемся вот этими доктринами, как я говорил вам по евреям, это мы находимся в детском состоянии. И у нас молочная пища, молоко как бы, да, молочная пища, детская пища, да, питание, доктрина, омовение, вечеря, крещение, там, доктрина о Боге, о Сыне, о Троице, допустим, или там Двоице кто-то считает, да? Это молочная пища. А поспешим к совершенству, давайте научимся так разговаривать, чтобы друг друга не колоть своей верой и своими истинами. И дальше написано, заметьте, блажен, имеется в виду, кто какую веру имеет, блажен из этих людей, кто не осуждает себя в том, что избирает. Обратите внимание. Что если я избрал, а внутри какое-то осуждение, что Бог как бы говорит, нет, ты избрал, но что-то не то. Я тебе даю понять, я тебя тревожу, у тебя нет мира. Ты что, выбрал, тебе кажется, что это от Бога. Но я, Бог, тебя осуждаю, внутри совесть тебя судит, когда ты это ешь или пьешь. А вот если тебя не осуждает Бог, Вот только поэтому, вот только таким людям можно кушать и пить то, что он для себя избрал. Поэтому именно для этих людей все чисто. Пока не понимает человек, для него эти вопросы чисты, Бог его не осудит. А дальше написано. А сомневающийся, то есть что-то сам избрал, считаю, что от Бога, но ем или пью, а внутри меня голос совести осуждает или голос Святого Духа, да? Я вот как будто бы чувствую, что я что-то не то делаю. Так вот, обратите внимание, а сомневающийся, то есть, заметьте, не просто, некоторые люди говорят, вот видишь, сомневаешься, поэтому и тебе и грех. А я, например, не сомневаюсь, я гоню прочь всякие сомнения. Я говорю, и Библию, и Бога, всех прочь, подальше от глаз, да? Здесь речь не сколько идет в сомнении, вот что некоторые люди сомнением едят, вот такие сомневающиеся вечно, а некоторые без сомнения, никогда не сомневаются ни в чем. Вот просто едят и все, не рассуждая. Здесь речь идет о каком сомнении, что если ты ешь, ты для себя это выбрал, а Дух Святой тебя осуждает, то ты тогда начинаешь сомневаться в правильности избранного своего пути или выбора там с пищей или с питьем. Вот о чем речь идет. Сомнение возникает по той причине, что Бог не одобряет то, что ты для себя избрал. И это не то сомнение, которое надо гнать прочь, а это то сомнение, которое нужно принять к сведению. Это нормально. Так вот, а сомневающийся, если ест, то есть ест, потому что хочется, кажется ему, что это Бог ему открыл, а Бог внутри осуждает. Вот он ест с каким-то чувством угрызения совести, да? Так вот, сомневающийся, если ест таким образом, а осуждается кем? Богом посредством Святого Духа. Потому что не по вере. И заметьте, эти стихи говорят для одного о вегетарианстве, а для другого о мясоедстве. Так слушайте, если он что-то избрал в пище, а его Бог осуждает, так обратите внимание, так что сказать, что неважна пища, да? Главное Царство Божие, а я вам хочу сказать, а Царство Божие внутри строится на вопросах на каких? И на доктринальном, и на поступке, как мы отнеслись к человеку. И взяли, украли там или не, знаете, как говорит, я взял. А говорит, а что совесть судит? А что оглядывался, когда брал? Значит, все-таки воровал, значит, все-таки надо было спросить, потому что это кому-то все-таки принадлежит. Да нет, оно лежало. Я говорю, а где лежало? На чем дворе? На улице или на дворе? На дворе. Но оно лежит уже третий месяц, там, наверное, никому не надо. Я говорю, слушай, на чужой территории, пусть оно лежит и 3 года, оно не твое. Потому ты и оглядывался, чтобы никого не было, прежде чем взял. Так вот обратите внимание, неважно какой вопрос, воровство или прелюбодеяние. Кто-то говорит, ну знаешь, прелюбодеяние не, ну у меня до прелюбодеяния не дошло. Я говорю, ты имеешь в виду до постели? Да. Я говорю, а до чего дошло? Ну, я говорю, ну как-то ты так потянул резинку. Я говорю, до чего дошло? Ну, мы целовались, обнялись немного там руками. Я говорю, и ты совершенно без осуждения совести это делал? Это я привожу вам примеры. Для чего? Что мы должны понять такую вещь. Сомнение может касаться пищи, питья. Может касаться мясной вегетарианской пищи. Может касаться любой сферы нашей жизни. И если Дух Святой нас осуждает за ту или иную пищу, которую мы выбрали, за тот или иной поступок, за отношение к человеку, да, то я хочу сказать, если осуждается, так что сказать, для этого человека чисто уже? Нет, для этого уже не чисто его выбор. Его выбор не чист. Бог осуждает. А если осуждает, то значит и к ответственности приведет, привлечет. И я сказал вам, что Царство Божье, да? Заметьте, праведность и мир и радость во Святом Духе. Если я даже кушаю что-то не то, и меня Дух Святой судит, то заметьте, уже мира во мне нет. Я осуждаюсь, подпадаю под осуждение. Чье? Божье. Так это же не Царство Божье. Подождите. Не Царство Божье по отношению к другим людям. По отношению к другим людям мы не имеем права приставать с этими вопросами. Тем более не научившись правильно чувствовать человека и разговаривать в нужном духе. А между человеком и Богом в построение Царства Божьего внутри нас входит абсолютно любая мелочь. И то, что мы едим или пьем, и нас судит Бог. Или то, что мы говорим, или кого мы слушаем, кому мы какую информацию передаем. Все это входит в Царство Божие. И, допустим, Царство Божие, вот в каком-то вопросе я позволяю как бы Богу свое царство устанавливать, а в вопросе пищи и питья я не разрешаю. Так я хочу сказать, это что, полноценное Царство Божие? Или мы ему тут начинаем под лекало рисовать границу? Вот здесь я тебе разрешаю Божие царство, а вот здесь нет, потому что это я люблю. Понимаете, да? Насколько все непросто. Так вот, сомневающийся, то есть если Бог его осуждает, и он начинает сомневаться, то есть уже, как говорится, двоится в нем там, да, личность, раздваивает, то если я в таком состоянии сомневающийся, если ест или пьет, или что иное либо делает, осуждается Богом. Теперь слушайте, потому что не по вере. Вопрос возникает, а почем же? Знаете, говорят, по щучьему велению, по моему хотению. Щуку мы уберем, не по вере, а по нашему хотению. Я вот хочу и ем, а внутри меня судит. Голос Божий говорит, не делай этого. И вот, чтобы было по вере, нужно послушать вот этот Божий голос, голос Святого Духа, который меня осуждает. А я говорю, Господи, я не хочу, мне нравится, у меня организм требует. Вы понимаете, да, вот мы иногда говорим, организм у нас требует. Я вам хочу сказать, это вообще фраза настолько растяжимая, настолько неправильная, организм требует. Вы понимаете, кто из людей, какой смысл вложит вот в эти слова? Организм требует. Я хочу сказать, некоторые говорят, у меня организм требует еще 2-3 женщины. Тоже организм требует. Можно сказать, что похоть, а можно сказать, что организм. Не курил и не тянуло. Закурил раз, два, три, пять год. Дальше тянет. Организм требует. Это не организм, это похоть элементарная, которая уже распущена. Вот так же и блуд. Организм требует. Да не организм требует. Привыкли, распустились. Теперь не хватает жены. Я даже знаю таких христиан, которые говорят, ну, Давид же имел несколько жен, имел, Авраам имел. Я говорю, к чему ты это говоришь? Ну да, у нас в стране пока это не разрешено, но у меня неофициально 3 жены. Я говорю, молодец. И ты хочешь сказать, да, я доброе дело делаю, я содержу 3. Я говорю, ну ты не рассказал еще про 1. Ну, может, ты и содержишь. Не знаю как, не буду спрашивать. Но тебе, наверное, хотелось все время каких-то ощущений. Твоя похоть какая-то такая, уже будем говорить, необузданная. Потому тебе и 3 жен надо. Или 4. Так вот, обратите внимание. Сомневающийся, если ест, осуждается. Потому что не по вере, а по похоти, я добавляю. А все, что не по вере, а по похоти, добавляю, грех. А теперь вопрос. Этот же... Ну, 23 стих, он же и к пище относится. Поэтому, когда мы говорим о том, ну, цитируем стих типа «Ради пищи не разрушай дело Божье, пища – это не столь важно», это, как говорится, я вам объясню. Для кого-то не столь важно, если у него есть более серьезные вещи. Колется. Наркоман он еще, да? Или алкоголик. Или вообще там, как говорят, оторви и выбрать. Конечно, ему пища. Это не по зубам. Ему еще с пищей. Ему хоть бы не материться, хоть бы не прелюбодействовать, хоть бы не колоться, хоть бы там не напиваться, да? Я думаю, вы меня поняли. Не все так просто, как иногда кажется, если взять просто стих или кусочек стиха. Второе место. Первое послание Коринфянам, 10 глава, с 23 по 33 стих. Опять-таки, из этих стихов, что я сейчас буду читать, был взят 25 стих. «Все, что продается на торгу, ешьте без исследования, для спокойствия совести». Ну и 26. Смотрите. «Ибо Господня земля, и что наполняет ее?» Тоже можно, я уже сказал вам, покупайте в магазине или на базаре, на рынке, да, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести. Заметьте, чтобы совесть не тревожить. Читаю теперь. Слушайте, все мне позволительно, да? Смотрите, все позволительно, можно прочитать. И ругаться матом, и прелюбодействовать. Заметьте, что можно понять с кусочка стиха. И есть можно все, и пить можно, и водку, и пиво, и что хочешь. Все мне позволительно, слушайте, вторая часть. Но не все полезно. А что значит позволительно? Это не то, что Бог говорит, ешьте. А Бог позволяет нам наесться, если мы уж такие голодные и так хотим этого. Позволительно, это не означает, что Богом разрешено, а что Бог не будет мешать и позволит вам и наесться, и напиться. Что душа пожелает. Значит, все мне позволительно, но не все полезно. То есть, многое есть из того, что Бог позволяет нам есть, употреблять или пить, оно вредно. Дальше. Все мне опять позволительно, только слушайте, но не все назидает. Заметьте, что такое назидает? Что если Бог чему-то нас учит, от чего-то нам нужно отказаться, то Он нас обучает, наставляет, дает что-то уразуметь, что-то понять, какая-то информация, чтобы мы это не насильственно со стороны Бога приняли, чтобы Бог нам не навязывал это, а чтобы мы получили назидание, что-то поняли, что-то нам открылось и добровольно, самостоятельно это приняли к сведению для себя, чтобы это исполнять. Дальше написано. Заметьте. Все мне позволительно, повторяю, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Дальше. Никто не ищи своего. Вот обратите внимание, как сказано. Своего, это имеется в виду, что иногда хочется себе что-то, да, пусть даже и во вред себе. Или кому-то, извините, как я уже сказал, как бы назло. То есть, не ищи своего, тебе позволительно. Но не демонстрируй это, если ты еще этих вопросов не понимаешь, а просто как бы сам себя утвердил в этого. Не демонстрируй это и не ешь и не пей на соблазн. Никто не ищи своего, не демонстрируй свою похоть, свои убеждения, свою веру, не навязывай ее никому. Но обратите внимание, вот в чем как бы любовь. Но каждый ищи что? Пользы другого. То есть, щади ближнего своего. Не ешь ему на соблазн. Не унижай его этим. Не демонстрируй свое превосходство. Пощади ближнего своего. Возлюби его. Войди в его положение, не приставай, не навязывайся и не бахвалься своей верой и своими питаниями и так далее и тому подобное. Все, что продается на торгу, обратите внимание, ешьте без всякого исследования. Заметьте, для спокойствия совести. Что же здесь имеется в виду? На торгу свинина. Кролятина, конятина, ослятина и так далее, да? Что имеется в виду? Можно понять все, что продается на торгу, то есть все. Ешь едьте во Францию и на торгу там и лягушки, и я уже не говорю еще какие-то там земноводные или змеевидные, да, ешьте все без всякого исследования, спокойствия совести. И подтверждение, смотрите, ибо Господня земля, слышите? И что наполняет ее Господня? И бегемоты, и лягушки, и черви, и белые опарыши, и красные дождевые, и змеи, и мыши. Все Господне, а значит, если продается, то и ешьте. Все. Нет. На торгу ведь не все продается. Из того, что я перечислил, и еще больше чего не перечислил. На торгу продается такое уже более-менее выверенное людьми. С небольшими, будем говорить, внедрениями своего, как говорится, умозаключения. Ну, есть нечистая пища, которую едят люди, далекие от Бога, и которые торгуют. Но есть люди, для которых эта пища нечистая, и они там ее не едят. Так вот, что имеется в виду здесь? Все, что продается на торгу, чистая и нечистая пища? Или вообще все подряд? Читаем дальше. Если кто из неверных, заметьте, из неверных, то есть кто имеется в виду? Пишется послание Коринфянам, то есть верующим христианам, находящимся в Коринфе. Теперь слушайте. Если кто из неверных, кто такие неверные? То есть не христиане, другими словами, язычники. Если кто из неверных позовет вас, ну, к себе, допустим, в гости, и вы захотите пойти, слушайте, то все предлагаемое вам, заметьте, у него дома, ну, зовет, да, все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. А теперь слушайте, так что же имеется в виду? То все предлагаемое вам ешьте. Что подразумевается все? Дальше, 28 стих. Но если кто из тех, кто вас позовет и предложит вам есть, обратите внимание, если кто скажет вам, это идоложертвенное, то есть, заметьте, если это была пища чистая, но она могла быть еще посвящена как жертва идольская, идоложертвенная, то слушайте, то не ешьте вот эту пищу, даже если она чистая, ради того, кто объявил вам, и ради совести. Заметьте. Ради того, кто объявил вам, и ради своей совести. Ибо, опять заметьте, Господня земля, и что наполняет ее. Так я опять возвращаюсь. Все, что продается на торгу, имеется в виду здесь пища чистая или нечистая? Имеется в виду, что христиане ели только чистую пищу. Но если кто-то посвятил какую-то тушку чистого животного, идолу, что-то ел, что-то не доел, что-то продает, как мясо. Знаете поговорку? Святынями не торгуют. Если на торгу торгует и говорит, и там это типа идоложертвенное, раз торгует, это уже никакая не идоложертвенная, это никакая там с какими-то понятиями пищи. Это уже просто товар. Торг – это там, где продают и покупают. Дальше. На торгу имеется в виду не все подряд ешьте, а имеется в виду чистую пищу. Если не было разговора, что это идоложертвенное, знаете, иногда говорят, вот ты же верующий, а ты вот сейчас ел, а оно ж посвящено там какому-то богу, да, идолу. Я вам рассказывал случай. В своем, как говорится, детском христианском возрасте. Отец принесет крашеные яички, посвяченные там. У моего отца дядя был православный священник. Принесет Пасху. Естественно, дядя посвятил. Для меня это было идоложертвенно. Я помню, я в рот бы ее не взял, эту Пасху. Я яйца того никогда не ел, хотя это было обыкновенное яйцо. Просто сверху покрашено. Ну, я тогда так понимал. Поэтому я яйца выбрасывал через форточку, скармливал собакам. Ну, такая вера моя была. Немощный был. Пасху кому-нибудь передарю. Или мама кому-нибудь передарит. Но мы не употребляли. И только по прошествию времени я уже понял, что идол в мире есть ничто. И тот веник, которым батюшка побрызгал, да ничего он не сделал, никак он ее не осветил тем веником. Это обыкновенное яйцо. И когда я это стал понимать, то я стал это кушать без всяких разговоров. Ну, при условии, ну, яйцо, ладно, вареное. Ну, там Пасха, если, ну, бывает такое, что-то подмешают, такой уже, знаете, как говорится, жирка какого-нибудь, чтобы сдобнее была Пасха. Ну, я тогда не буду ее кушать. Ну, если там так более-менее, ну, я и скушаю. Но если кто-то сидит, говорит, ты же не православный, ты же, как говорится, других убеждений, чего ж ты ешь, так вот ради вот этого немощного. Если я знаю, что есть человек, который там будет на меня смотреть, и потом у него возникнут худые мысли, то ради него я не должен есть. Если человек знает, что я христианин, с определенными взглядами, а сам он других взглядов, и вот он говорит, вот если хочешь, угощайся, но это идоложертвенное. Вам же этого нельзя? Конечно, ситуация здесь такая, если, смотря как человек говорит это, с каким духом, да, и в каком он состоянии находится. Я могу и сказать, в зависимости от того, что за человек, да? Если он это, знаете, как говорится, подтрунивает, тебе же нельзя, я говорю, нет, мне можно. Я могу спокойно есть. А если есть такие убежденные люди, которые не подтрунивают, а на полном серьезе это объявляют мне, то раз вы сказали, чтобы потом не возникало, а что ж ты не православный, а ешь Пасху. Чтобы таких разговоров не было, я скажу, спасибо, что предупредили, давайте я что-то буду другое кушать. И я не буду кушать, как говорится, на зло, да, или в соблазн. Я этого буду избегать. А теперь смотрите. А, извиняюсь, здесь вот 29 стих пишет. Совесть же, разумею, не свою, а другого. Я сказал про свою. Ну, почему сказал про свою? Потому что если мы будем делать человеку, как говорится, вот мы выше читали, что... Не надо, как говорится, на зло ему кушать и в соблазн, а я буду кушать, то моя совесть тоже будет осуждать. Поэтому я как бы сказал и эту сторону, да. Но 29 стих говорит, совесть же, разумею, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совести? Обратите внимание. Да, мы свободны, если это не нечистая пища. И неважно, кому она там была посвящена. Да, мы имеем право кушать. Мы свободны. Но если мы кушаем в соблазн кому-то, то мы не свободны. И совесть будет моя осуждаться. Но здесь как бы имеется в виду, что меня это не осуждает. Ситуация такая, которая допускает такую ситуацию, да? Или такое поведение. Поэтому и написано. Совесть же, я разумею, не свою, а другого. То есть, чтобы ему не доставлять неудобств, ему не доставлять неприятного ощущения. Дальше. Если я с благодарением принимаю пищу, заметьте, что такое с благодарением? Ну, мы пищу всегда принимаем с удовольствием, а если молимся, то и, конечно, с благодарением. Боже, спасибо, что есть у нас эта пища, да? Но здесь подразумевается с благодарением, имеется в виду, что совесть моя не осуждает. Ем я с чувством спокойной совести. Совесть моя спокойна. Вот это называется с благодарением, то есть без осуждения совести. Если я с благодарением принимаю пищу, то есть, заметьте, меня совесть никак не судит, то для чего порицать меня за это? Кто имеет право другой меня за это порицать? Вот ты не ешь или там не ешь что-то. Для чего, заметьте, порицать меня за то, что я благодарю? То есть мне не открыто. Совесть моя не осуждает. Я не слышал такой информации по поводу того, что это питье или эта пища вредны для моего здоровья, да? Поэтому меня никто не имеет права осуждать. Дальше я добавлю. Я могу, если я до момента пришествия или смерти не дорасту до понимания этих вопросов, заметьте, не дорасту, просто не созрел, а не дорасту, потому что я припираюсь с Богом. Понимаете, да, это совершенно разные вещи. Если я не дорасту до понимания к моменту смерти или пришествия, то я с этой пищей могу быть спасенным. А кто дорос и будет противиться Богу, погибнет из-за пищи. А дальше написано. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Заметьте, что такое во славу Божию? Если совесть меня не осуждает за те поступки, я не имею в виду, что некоторые говорят, меня не осуждает. Я говорю, а ты исправился? Нет. А раньше осуждала? Да. А ты продолжаешь делать по-старому? Да. А теперь не осуждает? Да. Я говорю, так ты похулил Духа Святого, я тебя поздравляю. Ты не в пример другим христианам. Так вот сказано. Все, едите ли, пьете ли, или делаете что иное, все делайте во славу Божию. Во славу Божию – это когда Бог не осуждает нас. Другими словами, что значит во славу Божию? Когда мы едим, и совесть нас, Дух Святой, не осуждают, то мы едим с благодарением во славу Божию. И Бог нас не осуждает и принимает нас такими, какие мы есть. Дальше написано. Не подавайте соблазна ни иудеям, то есть если у иудеев такие понятия, то не надо что-то делать им наперекор. Ни еленам, у которых другие понятия, тоже не делайте что-то такое, чтобы их уколоть, ущемить или, знаете, как говорится, доставить неприятность. Тем более не ругайтесь, не навязывайте и не доказывайте. Ни церкви Божьей, заметьте, а в церкви Божьей тут вроде все свои, но опять все разные люди. Кстати, ну попутно просто скажу, помните, да, слова апостола Павла по поводу молитвы на пищу, что, что пища освящается молитвой. А дальше написано, если принимаем с благодарением, то есть, другими словами, если не с осуждением, обратите внимание, молитва освящает только ту пищу, по отношению к которой у нас нет внутри сомнений и осуждения Святого Голоса, Святого Духа или совести. Только такая пища освящается и может не причинять нам вреда и зла. Если наша совесть нас осуждает, то обратите внимание, это грех ведения. Бог не освящает пищу и нас осуждает. И болячка, как следствие употребления такой пищи, будет закономерным следствием. А кроме болячки, если будем продолжать упорствовать, будем еще, как говорится, отвечать и за упрямство, и за самомнение, и за протест по отношению ко Христу. Вы поняли, насколько все взаимосвязано? Вот эти стихи, что я вам прочитал из Римлян 14 главы и 1 Коринфян 10 главы, они дополняют слова апостола Павла по поводу того, что пища освящается молитвою, с добавочкой, если принимается с благодарением, а не с осуждением и не с сомнением. Потому и сказано в 30 стихе 1 Коринфянам 10 глава. Если я с благодарением принимаю пищу, то есть меня совесть не осуждает, то заметьте, меня Бог не порицает. Меня Бог не осуждает. И люди не имеют права меня порицать за это. Вы понимаете, да, насколько все непросто? Это я специально прочитал, специально объяснил стих в стих, слово в слово, чтобы мы понимали, что то, что нам иногда кажется, так взяли стишок и, как говорится, в чат его повесили, да? Или взяли кому-то и сказали. Далеко-далеко не так все, как нам иногда кажется. Насколько нужно быть серьезным исследователем, чтобы понять, какой смысл вкладывал апостол Павел там, или Петр, или Иоанн, когда он писал те или иные стихи библейские. Дальше. Вопрос был такой еще. Рита написала, это с Португалии. Луки, 21 глава, 16 по 19 стихи. Как понять взаимоисключающие фразы из стиха 16 и стиха 18? Читаю эти стихи. «Преданы также будете родителями и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторые из вас, и некоторых из вас умертвят. И будете ненавидимы всеми за имя мое, но и волос с головы вашей не пропадет». И 19 стих. «Терпением вашим спасайте души ваши». Рита задает вопрос, как понять взаимоисключающие фразы из 16 стиха и 18. Заметьте, в 16 сказано, вас некоторых из вас умертвят, а в 19 сказано, спасайте души ваши терпением вашим. Задаю вопрос, разве это фразы взаимоисключающие? Задаю вопрос. Разве нельзя спасти душу свою, при этом погубив тело и быв убит за Христа и за истину? Разве это не противоречит друг другу? 16 стих просто говорит, что некоторых из вас умертвят, убьют за Христа, мы пострадаем за Бога, за истину. Но имеется в виду, но терпением, что мы не станем на дух предательства по отношению к ближним или к Богу, что мы не побоимся ощутить боль, когда нас будут убивать или мучить, да? Мы же спасаем в этот момент свою душу от чего? От гибели, от предательства, да? По отношению к Богу, допустим. Спасение души может совершаться в момент убиения тела. А душе при этом же никто не может повредить. Помните слова. Бойтесь убивающих. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих повредить. Разве в этом стихе убийство и спасение души? Если убийство и спасение души в этом стихе, можно сказать, что они противоречат? Нет. Не бойтесь убивающих тело. Вот умерщвление тела происходит. Душе же не могущее повредить. Душа при этом может оказаться живой, пусть она даже умрет с мертвым телом. Я сейчас не берусь тут заниматься объяснением душа мертвая, бессмертная или смертная, да. Я просто говорю, когда человек умирает, его тело и интеллект его отключается. Поэтому и нет никаких там загробных жизней, нет там полетов куда-то, откуда-то и сюда прилетов, да? Ну, это другая тема, я ее не буду сейчас затрагивать. То есть здесь нет никакого противоречия. Даже некоторых из нас, если будут убивать, при этом терпением, стойкостью за истину, мы можем спасти свои души, умерев за Христа. Здесь нет никакого противоречия. Дальше продолжаем. Ну, там задавался вопрос тоже, кажется, Светланой. Так что и картошку нельзя есть. И тут как бы Николай Сешкарлы пишет. Картошку и другие овощи есть можно. Но если они выращены не китайцами. Ну, в смысле, что китайцы много сыпят. Но я вам что хочу сказать. Вы думаете, одни китайцы сыпят? Вы думаете, что в других странах ничего не сыпят в ту землю, чтобы лучше росло? К сожалению, не только китайцы этим занимаются. Дальше Светлана пишет. А как узнать, типа, кем выращено? Все торгаши пишут овощи и фрукты из Краснодарского края. Или Азербайджана, или фермерское хозяйство. Вывод. Надо самим выращивать. Николай Сишкарлы пишет. И корову свою, и колбасу, ну, как бы получается, что это все надо выращивать. Ну, Светлана пишет, а колбасу вообще не надо кушать. Далее, к этой дискуссии о пище, значит, Юлиус тоже написал. Значит, к этому вопросу о пище, что Юлиус написал? Он пишет из Второзакония 30 главы. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе». Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. И дальше. 20 стих, значит, предыдущий был 19. Любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих. Обратите внимание, я так понимаю, что Юлиус имел в виду, вот здесь какие мысли, жизнь твоя. И долгота дней твоих как бы не зависит от пищи, а чтобы ты слушал глаз его и прилеплялся к нему. То есть, вы понимаете, да, что с пищей нас как-то Бог не связывает никак. Или через пищу с собой. А я задаю вопрос из тех стихов, которые мы только что читали. Бог может осуждать нас за какую-то пищу? Да. Теперь задаю вопрос. Слушать глаз его и прилепляться в вопросе пищи, это тоже нужно? Ну, пусть кто-нибудь скажет, что нет, если Бог считает нужное говорить человеку уже об этом, если у него уже печенка вздулась, если у него уже желудок не работает, то я хочу сказать, что тут не только Бог говорит Духом Святым, и совесть говорит, и врачи говорят, и вздувшаяся печенка мне уже свидетельствует, что не ешь. А я продолжаю стоять в вере, другими словами, в самоуверенности. А я хочу. Ну, ешь. Поэтому долготы дней жизни тебе эта пища не прибавит, а убавит точно. И заметьте, избери благословение и проклятие. Ведь можно и так понять. Избери благословение. И не ешь то, что я тебе сказал. И прилепись, слушай мой голос и прилепись к нему. И проклятие. Хочешь быть проклятым, хочешь быть больным, хочешь умереть не в свое время. Не прилепляйся. Отвергай слова о пище и питании. И питье, да? И будешь действительно проклятым, больным всю жизнь. А теперь задаю вопрос. Знаете поговорку? В здоровом теле здоровый дух. Это тоже истина, я вам хочу сказать. Мозги не могут соображать. Хорошо и качественно. Если кровь замусорена всякими шлаками, да? Токсинами, нездоровой пищей организм перегружен. И, я говорю, способность, работоспособность нашего ума думать, вникать, рассуждать, докапываться, ведь это же то, на чем строится Царство Божие внутри. Если я туда буду заливать и вбрасывать, что попало, скажите, как же мои мозги будут работать? В машину мы же не можем заливать, что попало. Даже не совсем качественный бензин залив, машина дальше начинает фокусы выкидывать. То есть я хочу сказать, любить Господа Бога нужно во всех вопросах. Господь, нравится или не нравится, Он нам также будет говорить и о пище, и питье. Я не буду говорить сейчас про водку. Знаете, есть тонизирующие сейчас напитки. Во многих странах до 20, где-то до 18, где-то до 24 лет запрещено употреблять. А нам, как жирафу на третьи сутки доходит, а нам сюда все сваливают. И у нас здесь пьют. Но это же не пиво. Да, не пиво. Но там такие вещества есть, от которых... Неспроста же говорят, там, до 18, 20, 24 лет не надо употреблять. Потому что потомства не будет. А мы верующие. А нам, извините, по барабану зачастую бывает. Так вот, я что хочу сказать, что Голос Божий может нам говорить и о пище, и питье. Я помню как-то, сроду я там ни пепси-колу, ни кока-колу не покупал. Ехал как-то через Москву, жара была, лето, ну, негде воды попить. И тут стоят, и вот просто как-то получается на разлив. Или пепси-кола, или кока-кола. И я как выпил там стакан, как меня прихватила печенка. Я день не знал до вечера, как провести. Не водка, видите, да? Ну, зуб туда брось, через несколько дней зуб может раствориться. Так задаю вопрос, зачем выпускают? Наверное, чтобы покороче жили. Потому что кому-то это выгодно. Дальше Юлиус еще что пишет. Исаия 40 глава, 29 стих. Он дает утомленному силу. Изнемогшему дает крепость. Я тоже понимаю опять, что эти стихи записаны в чате, что типа, заметьте, он дает, то есть пища тут не играет роли. Но я вам уже сказал, что пища дает, играет роль и делает свое влияние на наш организм. И я вам хочу сказать, если мы будем есть и пить, что попало, не даст он утомленному силу. Разве только, если мы еще не доросли до понимания этих вопросов. Да, он может дать. Но если мы понимаем, если у нас уже, как говорится, пищеварительные органы стонут, то, хочу сказать, не даст утомленному силу, изнемогшему не дарует крепость. Загнемся, будем ходить по врачам и по аптекам и содержать врачей и аптекарей. Дальше, притчи 10.27. Страх изнемогшему дарует крепость. Ну, страх страхом, если страх Господень имеется в виду, я просто не читаю сейчас прямо с Библии эти стихи, а как они процитированы, да, вот просто читаю. Крепость. Вот вроде, заметьте, страх дает крепость, а пища вроде не дает. Я вам хочу сказать, мы стареем, мы хереем, болеем. Благодаря тому, что едим и что пьем. Мы состоим из того, что мы едим и пьем. Притчи 10.27. Все-таки там что-то было не так. Страх Господень прибавляет дней. Да, прибавляет при условии, что мы их не сокращаем неразумным питанием, питьем и не злоупотребляем свободы, которую нам дал Господь. Дальше Юлиус пишет. Если исследовать продукты питания, воду и воздух, то жить на земле станет невыносимо трудно, так как содержание вредных веществ очень высоко, и ГМО почти во всем съедобно. Вы думаете, что если ни во что не вникать и не исследовать, и есть просто так, потому что хочется, то станет выносимо легко? Я думаю, что нет. Сначала невыносимо трудно, почему? И там что-то не то, и там что-то не то, и там что-то не то. Конечно, вроде бы трудно. Теперь где купить что-то такое более-менее здоровое, да? Но если в эти вещи не вникать, то я хочу сказать, потом тоже будет трудно. Будем, я говорю, работать на врачей и на аптекарей. Дальше написано, и придется воздух от газов автомобильных тоже, как говорится, им не дышать, да? Фабричных, самолетных газов тоже. Все это портит воздух. Воду от хлорки надо как бы избавлять, там хлорка есть. Ядохимикаты надо, от ядохимикатов надо фильтровать. И большинство продуктов питания тоже нужно, ну, типа, от всего отказываться, фильтровать и так далее и тому подобное. Ну, что я хочу сказать? Да, если мы не привыкли вообще заниматься своим здоровьем, привыкли есть все подряд, я вам хочу сказать, конечно, будет тяжело поначалу. Но опять-таки. Посмотрите, сколько людей мира этого есть, которые думают здраво. Заметьте, в церковь не ходят. Богу не молятся, но поступают здравомысленно в жизни. Есть люди, я не говорю всем сейчас вот так делать, но я хочу сказать, есть желание, есть решение проблемы. Нету желания, есть причина. Знаете, да? Кто хочет найти у кого есть желание, тот найдет решение. Видите, уже заговорился, да? Кто не хочет, тот найдет причину, а кто хочет, тот найдет решение. Так я хочу сказать, есть люди, которые хлеб пекут, купили хлебопечку, сами знают, что там вкладывают туда, закладывают. Есть люди, которые переходят на натуральное хозяйство, выезжают из городов, из столиц, из Москвы, едут в деревню. Ну, я не говорю всем выезжать. Я понимаю возраст, я понимаю здоровье, я понимаю, что там надо трудиться, а кто-то в таком возрасте, что уже, как говорится, не сможет сам это потянуть. Но опять-таки хочу сказать, можно же поинтересоваться, кто торгует. Есть люди, которые торгуют, выращивают хорошие продукты, без химии. Можно познакомиться, так же самое, как кто-то говорит, там молоко кто-то можно, кто-то нет. Ну, кто-то говорит, я живу в таких условиях, что молоко мне надо. Ну, я тогда выбираю, знаю, кто корову держит. Кто как относится к коровам, кто в каком состоянии содержит корову, да? То есть, ну можно же немножко при желании чуть-чуть, как говорится, рулем крутить, а не напрямик идти. Можно. Ну, Юлию дальше пишет, что геномодифицированные сейчас эти все, как говорится, частицы и в хлебе в нашем, если что-то, да, от хлеба вроде бы отказывать. И дальше Юлиус пишет, мое здоровье зависит только от доверия к Богу. Ну что, Юлиус, я говорю, слава Богу, что пока что оно зависит, но хочу сказать, наступит момент, когда придется, может быть, и вспомнить что-нибудь из того, о чем мы сегодня говорим. Нужно ли исследовать все съедобное? Я вам хочу сказать, ну если не доросли, то не нужно. Но когда-то дорастем, потому что рано или поздно заболеем. И нужно что-то думать. Исследовать нужно, думать нужно. Что едим, сколько едим, когда едим. Исследовать, я вот хочу сказать. Ну, вот общие принципы здоровья. На ночь, говорят, не полезно кушать. А мы будем есть и будем молиться, потом... Знаете, как говорят, мне видение каждую ночь снится. Я говорю, на ночь кушать надо меньше. Исследовать надо, что все-таки на ночь не стоит наедаться. Да. Отдыхать органы пищеварения должны? Да. Так я хочу сказать, так значит, надо исследовать, когда не надо кушать и когда надо? Да. Далее, перерыв между едой должен быть или есть один раз в день с утра до вечера? Когда человек ест один раз с утра до вечера, все время что-то жует, я вам хочу сказать, органы пищеварения не отдыхают. В конечном итоге приходит организм к заболеванию. Ну, Светлана пишет тоже по поводу пищи. Мы жили на крайнем севере и выращивали огурцы, помидоры и все остальное. Я тоже свидетель тому. Бывал на севере и тоже видел, люди выращивают. Ну, есть те, которые не выращивают. Ну, кто хочет немножко себе, как говорится, себя поберечь и здоровье сохранить, ну, я вам скажу, что в принципе было бы желание. Конечно, я не говорю там, бывают ситуации, бывают так, какие-то там такие уже, ну, понятно, как говорится. Не в моготу, человек не может что-то поменять. Ситуация такая. Ну, ладно. И все равно из того, что можно выбрать, нужно выбрать то, что лучше. В принципе, я хочу сказать, да, жить тяжело, потому что куда ни глянь, сейчас все загажено, чем попало. Но опять-таки хочу сказать, это не смертельный случай. Можно находить, и еще не так все страшно. Еще можно что-то найти. Дальше. Следующий вопрос. Это вопрос Андриана. по поводу храма на небесах. Андриан пишет: кто мог войти в святое святых во время ветхозаветнего храма? Вопрос как бы задается: кто мог? Ну, действительно, никто, кроме первосвященника. Действительно, никто не мог войти. Правильно, в ветхозаветнее время, в буквальный храм во святое святых, никто не имел права, даже из священников, кроме первосвященника. Дальше. Ну, он как бы пишет: никто, кроме первосвященника, отвечает сам же. А кто может войти в небесное святое святых? Сами подумайте, кто может войти? А я задаю вопрос тоже, могу сказать, сами подумайте. А зачем тогда апостол Павел написал, что Христос предтечью туда за нас вошел, и мы можем ухватиться за эту надежду, которая является для нас якорем безопасным и крепким, и входит вот этот якорь, за который мы держимся, во внутреннейшее, за завесу. Ладно, здесь можно еще объяснить и так, что типа, да, мы держимся, наша надежда, наша вера по вот этому канату идет во святое святых, но мы-то туда не заходим. Но я вам читал эти стихи, и вы это знаете. Посему, братья, имея дерзновение входить во святилище путем новым и живым. Заметьте, дерзновение. То, что в ветхозаветнее время было написано, что нельзя было туда войти, уровень понимания характера Божьего был еще очень и очень далеким от того, какой должен быть. Чтобы люди понимали, если было бы разрешено тогда ходить, то извините, ни священник бы, ни первосвященник не вникал бы ни во что. И так наблудился и тут же во святое святых пошел. Оно и называлось святое святых. Что туда просто так по обыкновению входить, извините, пожалуйста, что так скажу, знаете, неизвестно в чем, неизвестно с чем, чтобы вызвать уважение к святости, чтобы был у человека какой-то страх, что там как бы присутствие Божье, там Бог, что туда нельзя было входить вот так, просто так, живя во грехах. Чтобы было благоговение пред святым Богом и пред святостью. Было запрещено. Но этот-то храм, этим-то храмом является как бы Бог. Храм был символом как бы присутствия Бога на этом месте. Я в прошлый раз, когда мы говорили о святилище, возможно, не прошлый, позапрошлый раз, да, я задавал такой вопрос. Может, кто-то хотел бы сказать, что Бог находился в Иерусалимском храме, да, во святом святых, вот там сидел, как в заточении в тюрьме? Ну, кто-то может сказать, ну, там же являлась слава Божия. Я говорю, слава Божия являлась. Для Бога проявить, сделать такое, будем говорить, видимое свидетельство своего присутствия, вот является какой-то свет, какое-то облако света является. Для Бога нет проблем это было показать. Но Бог там не сидел, он просто давал понять, что есть святое место, есть место обитания Бога. Вы туда должны приходить со всеми вопросами. Дальше, это место свято. И чтобы туда идти к Богу, сначала думайте об освящении. Но в новозаветнее время, тот же, вы помните про Давида. Я не мог уразуметь, в одном из псалмов написано, не буду искать где, что я смотрел на там на тех, которые нечестивые, которые едят, пьют, от жира выкатились глаза, и я был, он пишет, я было чуть не позавидовал им. А потом он пишет, я этого не разумел и уразумел, когда вошел во святилище. Задаю вопрос, а Давид вообще имел право хоть в первую часть заходить? Но почему-то же это пишет. Речь шла не о буквальном вхождении во святилище, а вошел, пришел в соприкосновение с Богом, как бы вошел во святое святых, пришел в соприкосновение с Богом, и Бог мне объяснил, я понял, до меня дошло. Поэтому, если говорить в Новом Завете, сами подумайте, кто может туда входить. Так я хочу сказать, Павел пишет, братья, имея дерзновение входить во святилище путем новым и живым, который он, то есть Христос, открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Какую завесу? Вот то, которое отделяло святое от святого света. Братья имеют дерзновение туда входить. Если уже на то пошло, то братья из Нового Завета не имели права входить и в первую часть в ветхозаветнее время. Потому что храм являлся символом. Символом храма Бога. Бог является этим храмом. Поэтому, если говорить, сами подумайте. Я бы хотел одно такое сказать, Андриан. Я понимаю. Мы так научены, мы так привыкли. Мы особенно не вникали в эти стихи. У нас не возникали мысли какие-то, которые вызывали бы у нас какое-то противоречие. Мы привыкли идти по накатанной дорожке. Но я вам хочу сказать, кто мог входить? Вот Павел пишет, братья имеют право туда входить. И мы туда имеем право. Да приступаем к престолу благодати. Престол благодати находился во Святом Святых. Павел пишет, что мы должны приступить к престолу благодати. Да приступаем. И дальше Андриан пишет. Поэтому я и задал свой вопрос. Поскольку он показывает ошибочность идеи вхождения в небесное святое святых. Ну, что я хочу сказать? Если говорить об ошибочности этой идеи, то я хочу сказать, Андриан, вы являетесь адвентистом седьмого дня. И адвентистская церковь объясняет, что мы верою должны входить во святое святых. То уж какую веру туда входит? Входит ли вообще? Но разговоры-то ведутся. И мысль-то правильная. Символ-то правильный. Ну, тогда можно сказать, что это ошибочная идея вообще адвентистов седьмого дня. И той же Елены Уайт. Но я хочу сказать, то, что Христос перешел из первой части, как я говорил, что Елене Уайт видение было показано, во вторую часть, да, это говорило о чем? Что и верующие должны следовать за ним, куда бы он ни пошел. Что переход Христа с первой части во вторую указывал на качественное изменение работы Христа по спасению человека. От внешнего соблюдения заповедей, от внешнего фарисейского благочестия нужно переходить к внутреннему освящению. Христос как бы дает понять, вы должны проникнуть в мой внутренний мир. Я для вас не должен быть Богом, восседающим на троне, как идол внешне видимый. Что у меня вся красота моя внутри меня. И вы туда должны за мной войти, проникнуть в мой внутренний мир. А этот внутренний мир перед вами открывается посредством работы Святого Духа. Или я должен в ваш внутренний мир проникнуть. Это то, на что указывала эта истина. Поэтому я хочу сказать, не то, что это не ошибочная идея, это правильная идея. Но я хочу сказать, если говорить о том, что вот в небесный храм входить. Ну, во-первых, давайте начнем говорить о том, что мы на земле находимся, и никто туда ножками никогда не заходил и не зайдет. Это раз. Второе. Если этот храм на небе, и мы верою можем туда входить, так входить, то мы можем верою. Тогда, если мы верою туда входим, вопрос возникает. Так зачем он тогда буквальный, он там нужен, когда туда буквально, то нельзя даже войти. Туда только верою, через понятие, познание какое-то можно входить. И я хочу сказать, нам же входить в принципе не во святое святых нужно, это же не сама цель. А во святое святых нам нужно прийти к Богу, нам к Богу нужно прийти, а не во святое святых. Но так как Бог вроде бы находится во святом святых, поэтому мы говорим о вхождении во святом святых. Но мы не говорим о том, что мы должны прийти в соприкосновение к Богу, в соприкосновение с Богом. Об этом мы не говорим. Мы входим во святое святых и ничего там не видим, ничего не знаем, что там происходит. А в принципе нам нужно прийти к Богу, который как бы находится во святом святых. Я говорил, что если человек пришел к Богу, слышит его голос, повинуется и преображается. Пусть он ничего не знает про то святилище на небе и про тот храм, в который кто-то верит, что он там есть. Вы думаете, что он не освятится? Вы думаете, что он Бога не понимает или еще скажет, может кто-то скажет, что он погибнет? Ни в коем случае. Язычники, не имеющие закона, не знающие ничего про храм, если делают законное, о чем свидетельствует совесть и мысли их, да, могут оказаться выше духовно евреев. Николай Сешкарлы добавляет как бы к вопросу Андриана. Ну, и Андриан пишет, что кто туда мог войти, сами подумайте. А Николай пишет, тем более, если его там еще и нет буквально. Действительно, кто туда может войти буквально, если его буквально нет? Андриан пишет. Библия прямо и во многих местах говорит, есть, ну как бы храм на небе. Я хочу сказать, написано, да, действительно написано. Только я хочу сказать. Мы читаем книгу Откровения. Когда мы читаем 13 главу, то мы не говорим, что, если бы я так сказал, зверь из моря выйдет, и у него будет 7 рогов, 7 голов и 10 рогов. А вы скажете, нет, зверя не будет, зверь указывает на систему. Допустим, адвентисты скажут, что это папство. А я уже говорю, и не совсем папство, и папство, и не совсем папство. Еще кое-что есть. Если мы читаем «Зверь из моря», извиняюсь, «Зверь из земли», мы говорим, это Соединенные Штаты Америки. Если речь идет о печати, то мы что говорим? Это суббота. Хотя сроду суббота не было печатью. Если говорить печатью закона Божьего, суббота является, то это точно. А если говорить, что печать, которую Бог ставит на человека, это суббота, так нет. Если субботство, так да, а суббота нет. Это фарисейство. Так я хочу сказать, в том же Откровении во многих местах написано. И ангел одной ногой на море, другой на суше стоит и держит книжку, и там ест. И мы начинаем объяснять, это то-то, то-то, то-то. А вот храм, вот все иносказательно, кроме храма. Почему? Потому что нас так научили. Мы так научились, мы в это поверили. Мы не привыкли думать. Все буквально в Откровении, ничего буквально нет. А вот все иносказательно. А вот храм, потому что нам так вложили в сознание. А вот храм есть. Хоть ты что говори. Я задавал вопрос. Кто там камни должен был тесать? Каменщики какие-то? Каменотесы? Откуда там кедровые деревья должны были взяться? Далее, кто золото будет выплавлять на небе? Кому там вообще эти все мартены нужны? Чтобы плавить металл драгоценный. Неужели Бог будет сидеть в здании? Он в нерукотворенных храмах находится, живет. Так вот Андриан пишет, Библия прямо и во многих местах говорит, есть. Я уже объяснил, есть. Я даже так хочу сказать, на небе точно есть храм. Вопрос только заключается в чем? Какой он? Где он? Из чего построен? Если говорить, что из камня, золота, медь там, да, весонные эти всякие занавеси, да, подножия всякие, столбы там, да, то я вам хочу сказать, такого нет. Но храм-то на небе же есть, и Иоанн говорит. Да, буквального храма я не видел. А то, что в видении храма отверстия, так я хочу сказать, ну, Библия же начинается все-таки, будем говорить, с Ветхого Завета, и там с храма, храмового служения, с скинии. Все же на этом основано, потому и как бы пишет, что увидел я там храм отверстия, допустим, да, и вышли из храма, и храм наполнился дымом, да. Теперь, когда он говорит, я вижу новую землю, на самом деле, как оно есть, то храма я не видел. Ибо Господь Бог, Вседержитель и Агнец, то есть Христос, храм Его. Так я хочу сказать, на небе же храм точно же есть. Я же не говорю, что его нету. Он есть, только вопрос, где, из чего или в ком? В Боге этот храм? Бог является этим храмом? Или все-таки помещение. 12 метров на 12. Вот как бы вопрос. И дальше Андриан пишет. Надо треть хороший кусок Нового Завета выбросить. Ну, типа, что там про храм написано. Что если его типа нету, то нужно выбросить. Я не знаю, почему выбрасывать надо. У меня, например, не выбрасывается. Устрояйте из себя дом духовный, давайте выбросим. Но как выбросить? Там же не про буквальный храм идет речь. Дом духовный. Дальше. Царственное священство. В этом доме духовном, в этом храме. Мы царственное священство. И цари, и священники. Мы. О нас сказано. Так вот, он пишет, надо треть хороший кусок Нового Завета выбросить, чтобы небесное святилище там не было. Ну, я уже объяснил. Небесное святилище там есть. И этим святилищем является Бог и Христос. Дальше тут Николай Сешкарлы пишет тоже. Откровение 21-22, наверное, там пишет про то, что храма же я не видел, да? Да, тут Светлана добавляет. Храма же я не видел в нем, в небесном Иерусалиме. Ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. И 23 стих из Светлана пишет. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия светила его. Заметьте, если Бог сидит в храме, то свет не проникает наружу, да? А заметьте, город Иерусалим слава Божия освещает. Значит, он не в помещении сидит. И светильник его Агнец. Андриан пишет. Престол благодати принадлежит Христу. Посланник евреям престол Божий называется престолом величия. Но я не против, что престол Божий называется престолом величия. Только если мы думаем, что престол у него, как у царя, там кресло из слоновой кости, обрамленное в золото, серебро, изумруды и бриллианты, да? Ну, я сомневаюсь. Престол благодати принадлежит Христу. Ну, может и так. Ну, можно вспомнить и такой стих. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел на престоле его, то есть отца. Если говорить, престол принадлежит только Христу, а Христос говорит, и вам будет принадлежать, если будете победительны, там сядет каждый из вас. Значит, принадлежит не только Христу, Богу и Христу, и еще и нам, если удостоимся быть победителями. Рита добавляет, Бог вне времени и вне пространства. Действительно, вне времени и вне пространства. А мы хотим его ограничить линейными размерами святилища. Ну, я вам просто хочу сказать. Небо – престол мой, все небо, вся вселенная. А земля – подножие ног моих, как я говорю, место для тапочек. А мы его загоняем в такое помещение маленькое. Николай Сешкарлы, Андриан пишет, храма не видел, поскольку это уже на новой земле. Ну, я хочу сказать, на обновленной земле он уже, этот же Иерусалим с неба спускался. Значит, он же был тогда и на небе, в том небесном Иерусалиме вроде бы. Дальше Андриан пишет. Там святилище уже не будет. Ну, а если ветхозаветнее время и говорили о том, что на небе храм точно такой, как на земле, то есть земной является копией небесного. Там же он еще не был в том Иерусалиме небесном, еще целого Иерусалима не было, да? А он там был. Так куда же он поделся? В конце времен, Андриан пишет, Бог выйдет из святилища. Можно подумать, что до конца времен он там будет сидеть? чтобы расставить все по своим местам. А сегодня он не расставляет. Ну, пусть не так будем говорить решительно, как это будет в момент пришествия. Но я задаю вопрос. Он что, там до сих пор сидит и никуда больше не рыпает? Николай Сишкарлы пишет. То есть вы имеете в виду, что сейчас храм еще существует, а потом исчезнет? Тоже странно. То существует, то исчезнет. До этого, до Моисея его там не было. Потом вдруг он начал существовать. Но Моисея там его не было, и никто в нем никакого служения не совершал. А после Моисея, так как по образцу небесному был создан как бы земной храм, то он стал существовать, а потом опять его нету. Андриан пишет. Существует святилище, в котором Бог сокрыл себя от всех. Да, хочу сказать, он Духом Святым открыл себя перед всеми. Было бы желание познавать его. Только Христос может к нему прийти, и то по делу первосвященника, а просто так он к нему вообще не может подойти. Ну, я извиняюсь, но просто я комментирую то, что написано. Ведь написано было как бы для обзора всех. Я почему как бы скопировал, ну просто, это не вопрос, на который мне вроде бы надо ответить, но он связан с вопросом, на который отвечать мне надо, да. И любой комментарий, он ну, добавляет какую-то информацию к этой теме. Вот Андриан пишет, существует святилище, в котором Бог сокрыл себя от всех. Так я говорю, святилище это храм или только святое святых? Тоже. Я объяснял уже на эту тему, повторяться не буду. Только Христос может к нему прийти, и то по делу первосвященника. А я говорю, а мы-то что, не можем к Богу прийти через Христа? Никто не приходит ко мне. Вы помните, да? Путь. Я есть им путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Так... Но если он там в храме сидит, на небе, в заточении, и только Христос может войти, так вообще зачем написано, что никто не приходит к Отцу, как только через меня? Так вообще зачем тогда было писать? Вообще к нему нельзя прийти. Дальше Андриан пишет. Ветхозаветнее служение во святилище очень точно все показывает. Ну... Если жить мыслями ветхозаветнего времени, о котором написано, что этот завет был с недостатком, несовершенным, только путеводителем ко Христу, и если на этом строить убеждения в новозаветнее время, то я вам хочу сказать, мы можем остаться на уровне евреев, которые до сих пор, вы сами знаете, они никак не могут успокоиться, у них храма нет. Бог не столь важен, вот храм им нужен. Кадильница им нужна, дым нужен. Далее, из Васильевского села пишет Игорь. В то время, как на небе, он цитирует с Великой борьбы выдержку Эллен Уайт. В то время, как на небе происходит следственный суд, когда грехи раскаивающихся верующих удаляются из святилища, в среде народа Божьего на земле должна произойти специальная работа очищения и удаления греха. Я задаю вопрос. Кто из вас слышал о специальной работе очищения и удаления греха, которая совершается в Адвентистской церкви? Кто из вас слышал об этой специальной работе? И вообще, где вообще ведутся разговор об удалении греха? Только я задаю вопрос. Мы же привыкли, грех удаляется из небесного святилища. И подразумевается, ни в коем случае не из нас. Игорь правильно написал. Если там происходит, то здесь вот должно происходить вот то-то и то-то. Тогда я задаю вопрос. Если там есть святилище, оно должно быть и здесь. Должен быть храм. Ну, аналогия. На земле его нету, а на небе еще до сих пор есть. У нас же должна быть какая-то симметрия, да? Земной строился храм по образцу небесного. Пожалуйста. Там есть, здесь нету. Если там идет очищение святилища, А заметьте, а здесь даже нет святилища. Но Елена Уайт правильно понимала эти вопросы. Работа, которая там совершается, она символизирует что? Работу очищения греха из святилища. То есть из нас мы являемся тем святилищем. И пророчество 2300 вечеру и утро. Святилище очистится. У нас понятие, что помещение, двухкомнатная квартира с проходным, одна комната проходная, да? Вот, извините, что-то говорю. Вот там очистится святилище, а на земле никакого очищения ни с кем не будет происходить. Это то, к чему мы пришли. Это то, что меня всю жизнь тревожило с тех пор, как я стал адвентистом. Где-то очищение, какие-то помещения, какие-то мешки. Мы как-то туда верою входим. Никто не знает, как он туда входил. И никто не знает, что там происходит. И никто ничего не видел. Ну, все входили. А у нас ничего не должно происходить. У нас суббота, свинина, десятина, трехангельская весть без первых пяти стихов из 14 главы Откровения. Чтобы нам, не дай Бог, не открылось что-то, что 144 тысячи – это же те, которые вошли во святое святых. 144 тысячи – это те, которые поют песнь победы, которую никто не мог на земле научиться. Это те, которые не развешивали уши, они девственники, и не осквернились церквями, женами, вот этими объяснениями, вином, благодеяния. Потому что если об этом читать, то мы должны понять, что нам надо очищаться. Поэтому давайте будем читать не с того стиха, 14 главу, а с того, как мы привыкли, как нас научили. Так я хочу сказать, вот они 144 тысячи, среди которых происходило специально, кто понимали все правильно о святилище небесном, на что это указывает и где какая работа специально должна происходить. Заметьте, специальная работа очищения и удаления греха из святилища, из какого? 144 тысячи находится пред престолом Божьим, престол Божий опять же в храме находится, если уже на то пошло, да? И написано, что эти 144 тысячи были какими? Непорочными пред престолом Божьим. Так я задаю вопрос, как это святилище очистится? Это про 144 тысячи написано или про нас? Я говорю, если это про нас написано, а не про 144 тысячи, про которых мы не читаем, да, то я хочу сказать, действительно, 2300 вечеру утро произойдет, пройдет этот срок, и святилище очистится от нас, нас оттуда просто выгребут лопатой и выбросят вон на помойку истории. Вот такое очищение я согласен, потому что с грехами, в каких мы живем, что мы не поднимаем даже вопрос на тему об очищении. У нас в церкви подобного ничего нет. Урочники по обыкновению. Если идет разговор про грех, что его не надо делать, так я хочу сказать, извините, некрасиво, скажу козлу, понятно, что грех нехорошо. Любой мирской понимает, что это плохо. Но у нас же не идет разговор о том, как избавиться от этого, да? Я вспоминал Захарии, кажется, там, 13 или 14 глава, 13, наверное, да? Там, помните, в последние дни жителям дому Давидову, жителям Иерусалима, откроется источник для омытия греха и нечистоты. Заметьте, где этот источник? Ну, во святилище, очистилище. Значит, эти люди туда войдут, и там же этот источник, да? Там эта живая вода, да? Там тот, кто имеет эту живую воду, Христос, да? Так вот, вот эти 144 тысячи, они на земле жили. Это был действительно народ Божий. Про нас я не буду говорить, кто мы вообще. Трудно сказать. Сказать, что это не народ Божий, это будет слишком мягко и непонятно. Сказать, что самозванцы, это более понятно. Библия нам четко говорит, те, которые Христовы, распяли плод со страстями. Если говорить, где это происходит, так очистилище опять, туда же опять. Так вот, 144 тысячи – это и есть те люди, которые представляют святилище Божие. на земле. И это святилище очистится. Эти люди будут без пятна и поруки перед престолом Божьим. И вот тогда начнется вот эта работа, трехангельская весть. Только тогда она и начнется. Когда очистится святилище. Когда те люди, которые веруют туда, входят и очищаются, и знают, и понимают этот процесс. Вот тогда и начнется эта великая последняя работа, которая продлится 3,5 года, плюс, как я говорил, там еще пару месяцев. 2-3 месяца. Дальше. Еще Игорь с Васильевского пишет. Это последняя на сегодня уже значит, выдержка, да? Я на этом буду уже заканчивать. Игорь пишет. Их одежды, опять кого их? Ну вот тех, кто называется народом Божьим, и в среде которых будет происходить специальная работа очищения и удаления греха. Их одежды должны быть незапятнанными. И характер должен быть очищен от греха посредством крови кропления. При помощи благодати Божьей и собственных усердных усилий, обратите внимание, усердных усилий, они должны выйти победителями в борьбе со злом. Здесь Игорь не написал, значит, ну, я думаю, что это тоже великая борьба, наверное, потому что предыдущая ссылка – это «Великая борьба», 24 глава, ну, 5 и 6, я так думаю, что это абзацы, наверное. Хорошо, в общем, я на сегодня заканчиваю, потому что мы уже сегодня немножко как бы задержались, да. Так что на этом наше общение сегодняшнее уже будет заканчиваться. Я еще что хочу сказать, еще тут осталось немножко из этого списка вопросы, на которые я должен буду ответить, да. Я в следующую пятницу продолжу отвечать. И то, что в сегодняшнем чате, там я уже видел, Николай Сешкаралы написал мне вопрос, по поводу которого я должен ответить, да. Может, еще кто-то написал, я еще не читал, да. Я эти вопросы добавлю вот, в список вопросов, на которые я должен буду ответить в следующую, значит, пятницу, да. И думаю, что я уже в следующую пятницу с этим списком закончу отвечать на него, да. Так что надеюсь, что то, о чем мы рассуждали, думаю, что это будет для нашего размышления, для нашего назидания полезным. Урок, который мы должны извлечь для себя каждый, да. Я просто хочу сказать, вы понимаете, да, вот мы цитируем Писание, и мы часто говорим, что вот я по Писанию живу. Я всегда задаю вопрос. Скажите, по Писанию, которое написано, с тем смыслом, который туда вкладывали те, кто писали, или по Писанию, которое я понимаю? Понимаете, это очень большая разница. Стих можно цитировать один, а понимать совершенно по-разному. И у одного, и у другого это будет по Писанию. Или кто-то мне иногда там говорит или пишет. Вы не по Писанию. А для меня Писание – это самое, так сказать, правильное мерило. Иногда что-то напишет из того Писания, что мне иногда и не хочется, как говорится, писать. Хочется пожалеть человека. С другой стороны, как он настырно доказывает, то мне хочется иногда сказать, слушай, прочитай выше и ниже, вот такой-то стих и вот такой. А теперь увяжись тем, что ты объясняешь. И теперь постарайся понять, по Писанию ли ты это все говоришь. То есть вы понимаете, да, насколько все непросто. По Писанию. Вот то, что Писание боговдохновенно и полезно, я хочу сказать. Вот тут, я думаю, кто меня слушает, уже, наверное, давно поняли. То, что я рассказываю, это ни с какого оригинала греческого не поймешь. И на иврите не поймешь это. Там мудрость заложена, там нужно мышление духовное. А чтобы в оригинале читать и трактовать, то я хочу сказать, там не обязательно иметь духовное мышление. Там не обязательно быть духовным. Вот слово, вот на иврите, вот на греческом. И вот его толкование. Но я хочу сказать, выше-ниже будет неувязка. Все далеко не так и далеко не так просто, как иногда нам казалось. Библия и только Библия. Да, действительно, Библия и только Библия. Только какая, в каком виде и в чем понимании. Библия у баптистов, Библия у пятидесятников, Библия у харизматов, Библия у кого хотите. У католиков, у православных. И заметьте, у всех все по Библии, все по Писанию. И все по-разному. Поэтому, я думаю, есть причина подумать, насколько все не так просто у нас в жизни. Хорошо, на этом я заканчиваю. Значит, всего хорошего, Божьих благословений. Завтра у нас встреча, как всегда, будет происходить в обычное время, да. Так что завтра мы все встретимся и будем продолжать рассуждать на тему, которая была начата прошлую субботу. То есть тема о том, как найти общий язык, и не только общий язык внешне, но и в духе, чтобы мы в настроении, в побуждениях, в намерениях внутренних были едины между собой. С Богом и до следующей встречи.